«Ася!» Он раскрыл глаза, приподнялся на локтях и сейчас же упал спиной на подушку. Он лежал, чувствуя колючую живую боль в боку, слышал какие-то звенящие звуки, легкие, брызжущие, и сначала подумал, что это обморочный звон в ушах. Но сознание уже было ясным. «Я жив? Я дома? Как я очутился дома? Меня ударило о машину, а Ася? Ася?» Спросил он себя и, напрягаясь, обвел взглядом комнату. Весь белый квадрат окна был широко залит солнцем. Раскаленной белизной оно висело над мокрыми крышами двора. И за стеклом мелькало что-то, вкрадчиво стучало по карнизу, где-то внизу бормотало, шепелявило в водосточных трубах, плескало в асфальт. «Это дождь? Идет дождь?» — подумал он. «И я жив? И я дома?» Снова подумал он и тут же вспомнил все, ужасаясь тому, что вспомнил. Она была со мной. Я помню, мы шли. Я помню, она была со мной. «Ася! Ася!» — позвал он чужим голосом. И, замирая, встал на ноги. Пошатываясь, сделал несколько шагов и толкнул дверь в другую комнату. От слабости, держась за косяк, облизнул пересохшие губы, не в силах выговорить ни слова. Уловив ее шепот сквозь шум струй по оконному стеклу. «Костя, я здесь!» Ася сидела на постели, поднятое навстречу лицо, бледно, смертельно утомлено. Брови дрожали и выделялись лихорадочным блеском глаза, устремленные на Константина. «Ася, ты не спала?» Он передохнул, нашел ее растерянно блестевшие ему в глаза зрачки. Но не хватило дыхания сказать в полный голос. Спросил шепотом. «Что, Ася? Что? Ничего не болит? Ася, как ты себя чувствуешь?» Константин не узнавал ее за одни сутки похудевшего лица, ее искусанного рта, и подавленный дикой, отчаянной мыслью, что именно он непоправимо виноват перед ней, готовый плакать, встав перед тахтой на колени, повторял: «Что, Ася?» Он обнял ее, приник к переносице, к ее напряженной, пахнущей детской чистотой шее, гладя ее теплые волосы. «Ну что? Как? Костя, что делать?» Она порывисто уткнулась носом ему в висок. «Я не знаю, что я должна делать. Как мы теперь будем?»
«Что ты говоришь?»
«Как жить?»
«Ася, не говори так. Нас трое. Ты понимаешь? Нас трое.
Костя, я должна идти на работу. Ты должен идти на работу. Как будто ничего не случилось. Ну вот».
Она оторвалась от него, ладонями взяла его голову, всматриваясь неспокойно. «Ну вот, слава богу, только синяк. И на боку у тебя синяк. Слава богу, что так».
«Я знаю, как жить. Я все знаю, Асенька», — заговорил Константин. — «Поверь мне. Ты хочешь поверить мне? Ты веришь, что я люблю тебя?» Она, вздрагивая, гладила, ерошила его волосы на затылке.
«Не могу представить. И мы, и он могли погибнуть».
«Ася, послушай меня». И он с успокаивающей нежностью поцеловал ей руку. «Все будет прекрасно. Все будет как надо. Ты должна сейчас встать и приготовить завтрак. Понимаешь меня, Асенька? Так у всех начинается жизнь, правда? С завтрака. Все люди начинают день с завтрака. И мы».
Она сказала ему в плечо. «Костя, что же будет?»
«Прекрасно будет. Главное, что ты и мы дома. И я здоров, как бык. И я хочу есть».
«Я... Одну секундочку. Ты не обращай внимания. Это просто нервы».
Она чуть в сторону повернула лицо, и он увидел. Слезы поползли по ее щекам полосами. Она попыталась улыбнуться.
«Я не буду. Я секундочку, я просто не могу. Ты не смотри на это. Вот уже, видишь, уже прекратилось. Я сама не люблю».
Она виновато взглянула на него влажной чернотой глаз.
«Хорошо. Пусть так.
Выйди на минутку, я оденусь. Ты готовь на стол. Хотя бы поставь чашки. Я постараюсь взять себя в руки. Я сумею.
Ты знаешь, что я сумею?»
«Я знаю, что ты сможешь, Ася. Я знаю.
Потом он закрыл дверь своей комнаты, присел к столу и так сидел. Ослабли колени, не было сил убрать постель с дивана. Ломало, стягивало все тело, как будто целую ночь спал в раскаленных железных тисках. Его подташнивало, и неотпускающая боль отдавалась в голове. Ему надо было перевести дыхание, отдохнуть несколько минут. Он знал, что эти минуты отдыха и слабости кончатся, как только послышатся из другой комнаты шаги Аси. И Константин, прислушиваясь к шорохам в соседней комнате, уперся лбом в сжатый кулак, зажмуриваясь. Низкое утреннее солнце, прорываясь из-за крыш через мелькание дождя, входило в комнату желтовато-белыми столбами. Дождь плескал в тротуары. С мокрых перекрестков доносились гудки машин, отрывистая трель трамваев. И Константину вдруг показалось, запахло, как в детстве. Теплым парком влажного асфальта, сладковатой сыростью тротуаров, дождевых озер. И в лицо ему ощутимо повеяло свежестью намокшей одежды прохожих, пережидавших грозу под каменными арками в чужих подъездах. «Вот и дождь», — подумал он. «Я всегда любил дождь». Шаги в коридоре, внятный стук в дверь заставили его поднять голову. Он подумал, что это Марк Юльевич, и, пересиливая себя, сказал негромко: «Да, войдите». И все будто легонько сместилось. Все отстранило возникшее в дверях знакомое крупное лицо с влагой дождя на лохматых бровях. Затем выдвинулась из коридора массивная фигура. Огромные руки неуклюже торчали из рукавов брезентового плаща. «Федор Иванович», — сказал Константин. Федор Иванович, плещей, косолапо переваливаясь, шел к нему от двери, грубоватый голос его загудел, казалось, наполняя комнату воздухом гаража.
«Ну, здорово! Не знаешь, что в утреннюю заступаем. Ну, почему молчишь? Заболел без бюллетеня?»
Константин, медленно вставая навстречу Плещею, проговорил: «Я не мог. Я был вчера там».
«А я вот из парка. На пару слов, если разрешаешь».
Плещей снял плащ, взглядывая на Константина небритого, осунувшегося, в незастегнутой на груди нижней рубашке.
«Водки бы с тобой сейчас не мешало, конечно, лупануть. Для хорошего русского разговора. Да на машине я». «Был, значит. Давай сядем, что ли. А то стоим как-то неудобно вроде».
«Да», — хрипловато выговорил Константин. «Вы все знаете, что было?»
«Не один я, вся Москва знает». «Да вон, вижу, фонарь на виске, не объясняй», — сказал Плещей густым басом. «Ну, поэтому на работу не вышел. Или другие причины?»
Константин после молчания заговорил. «Да, Федор Иванович, я бы очень хотел, чтобы вы видели тот момент, когда на бульваре началась давка. Я этого не забуду». «Нет, не об этом я хотел. Можете ответить мне откровенно? Только откровенно. Как теперь будет?»
«Врать бы научиться можно было, да не смог. Таланту не хватило».
Плещей продул мундштук и усмехнулся.
«Вот ты жив-здоров, вот я с тобой здесь сижу, а не где-нибудь в другом месте. Это главное. Понял ты, Костя? Время-то, дружище Константин, на месте не стоит. Не может оно стоять. Время оно умнее нас. А синяки, брат, скоро пройдут. Скоро».
И Константину в эту минуту показалось, что Плещей никогда не знал того одиночества, какое знал он все эти последние дни. И еще показалось ему, что в живых глазах Плещея, в его тяжелых плечах, распирающих поношенный пиджачок, в руках его, положенных на стол, были доброта и мужское спокойствие. Константин проговорил: «Скажите, Федор Иванович, ответьте мне еще на один вопрос. Вы ведь давно в партии?»
«С 32-го, а что?»
«Нет, ничего, это так».
«Ася!» — позвал Константин, глядя на дверь в другую комнату. «Я голоден, как тысяча чертей. Ты слышишь, Ася? Мы ждем тебя. У нас гость. Я иду, я готова».
«Что было бы со мной, если бы не она?» — опять подумал он. «За что она любит меня?» Из другой комнаты приближались шаги.
Мы читали роман Юрия Бондарева «Тишина».